Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю седьмую по Пятидесятнице, Святая Церковь и мы, как верные ее чада, светло празднуем Христово Воскресение. И сегодня было предложено очередное воскресное евангельское чтение от евангелиста Матфея, повествующее об исцелении Господом нашим Иисусом Христом двух слепцов и одного немого бесноватого человека. Надо приникнуть к евангельскому повествованию с глубоким благоговением, с вниманием, с таким молитвенным вопрошением Господа, чтобы Он дал и нам прозреть душевным нашим очам, чтобы уразуметь, что же к нам относится в этом евангельском повествовании и в каждом случае, который Церковь предлагает нам для прочтения, для назидания в вере ради спасения наших душ. Ибо никакой другой цели нет у Святой Церкви Христовой, кроме спасать своих чад. Ради этого Господь пришел на землю, ради этого пострадал, ради этого умер, ради этого воскрес, вознес на небеса, и ради этого основал Церковь, даровал нам апостолов, Пречистую Свою Матерь, святых, установил таинство и все прочее ради одной цели, чтобы спасти людей от вечной погибели, чтобы спасти людей от греха, греходелания, от рабства бесов. И это самое главное, для чего существует Святая Церковь, и этому она и святые отцы от ее лица учат нам, чтобы мы унаследовали спасение, чтобы мы изработали свое спасение, чтобы мы реально своими плодами покаяния вошли в житницу Христову и были не плевелами, а действительно по-настоящему добротной пшеницей, которую Господь примет в свое царствие. И вот, что мы видим в сегодняшнем повествовании Святого Евангелия. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему: «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей земле той. Что мы видим? Мы видим прежде всего, что Господь был в движении, в путешествии. Он шел. Так говорит Евангелие. И для нас сейчас не имеет большого значения историческое, конкретное шествие Господа земной жизни по какой-то там земле, какой-то местности. Это нам ничего не дает для спасения. Конечно же, Он ходил, и указывается местность, и все, и мы это чтим. И у кого есть возможность посещать святые места с благовением, зная, что здесь Господь своими чистопами ходил. И для таких людей это имеет и буквально его шествие по этим местам, пребывание, имеет значение, потому что они чтут эти места и этим своим почитанием, чувством благовения, они тоже израбатывают свое спасение или получают благодать от Господа за это почести нашего Спасителя. Но нам, читая Евангелие, важно увидеть духовный смысл к нашему внутреннему человеку, что лично мне можно приложить к своей душе, получить пользу. За ним следовали двое слепых. Кто эти двое слепых? Мы уже знаем, что это слепоствующий наш ум и слепой наш дух. В человеке, живом, движущемся, мыслящем, тем не менее, два его как бы духовных ока слепых. Здесь эта слепота указана в виде двух отдельных людей. То есть эти два реальных живых слепца преобразуют нашу духовную слепоту, а именно ума и духа, как самые главные части человека, которыми человек может общаться с Богом и вообще видеть предметы духовного мира. И тогда в этом понимании важно увидеть и что они следовали за ним. Господь не сразу дал возможность получить исцеление. Нужно некоторый путь проделать за Спасителем. Как в другом месте Евангелия Господь сказал, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Они, как бы мы видим, исполнили эту заповедь в том, что они действительно следовали какое-то время за Господом. Так и наш внутренний человек, хотя он еще слепой умом и слепой духом, но он уже уверовал в Господа, не видящий его, уверовал сердечным чувством и пошел за ним исполнением заповедей его. А первая заповедь, мы уже знаем, это очень хорошо, покаяние. И через делание покаяния эти наших два внутренних слепца, единого внутреннего человека, идут за Господом какое-то время, пока месть не доходит до дома. Ибо исцеление происходит в доме. В данном случае это подчеркнуто. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. То есть указано совершенно новое качество этого внутреннего нашего слепца, слепоствующего двумя глазами. Сначала он был в движении, деятельно, приступал к покаянию, просил, умолял Бога, сокрушался о своей греховности, в том числе о своей духовной слепоте, сознавал ее и так далее, и так далее. И многими добродетелями, которые указывают святые отцы, и исполнением заповедей Евангелия, понуждая себя их исполнять, он увидел бессилие своими собственными возможностями получить какое-либо исцеление. Это первое, чему научает нас Господь. Он выбивает всякую самонадеянность нашего самолюбивого естества. Он выбивает всякое самоудостоение, самомнение, высокоумие, превозношение и прочие проявления гордыни и гордости человеческой, которые держат человека вдалеке от Бога, который является медной стеной непроходимой между Богом и человеком. Пока человек не смирится, не признает себя действительно погибшим и нуждающимся в исцелении от Бога, в прощении от Бога, в очищении от Бога, в освящении от Бога, он не имеет никакого доступа к Богу. Поэтому эти слепцы проделали этот путь. И дом – это уже какое-то жилище, это какой-то покров, это какое-то место, где человек может зайти и, как говорится, перевести дух от путешествия своего, уже успокоиться и как-то увидеть. То есть это особое состояние в нашем духовном поприще, когда Господь как бы дает человеку уже удостоверенное состояние, которое по признакам указывает их отцов, мы можем определить и убедиться, что мы достигли какой-то ступеньки в своем духовном шествии. И это конкретное ступенька, проверяемая по признакам. И в этом смысле мы как бы уже в доме каком-то. Вот. И Господь приходит и вступает в общение именно вот в таких домах, которые, может быть, много по пути нашего духовного шествия. Это особые состояния, о которых сообщают и доносят до нас святые отцы церкви. И вот для новоначальных, еще духовно слепоствующих, но уже прошедших определенный путь покаяния за Господом, не общаясь. То есть они просто следовали за Господом, обратите внимание. А в доме произошло первое общение. И поэтому, когда они узнали, что они уже в доме, и когда они воспользовались этой возможностью, милости Божией, уже Господь остановился, то есть Он допустил их к себе, что они сделали? Приступили к Нему. То есть еще последняя преграда была, вот, то есть от общего пути нашего, да, покаянного делания, уже в конкретном качестве дома войти в состояние способности к богообщению. То есть верой двигаться, смирением и припасть к Господу, увидев эту дивную возможность, благодаря Его за эту дивную милость. И приступив к Нему, они просят Его. И здесь важно обратить внимание, как они просят и что они просят. Просят они, мы видим, и уже начинали просить еще по пути Иисусовой молитвой. Ибо они кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов». Неграмотные люди, слепые, которые не могли читать, писать по своему состоянию, да, и они через скорбь, в лишении зрения, мы знаем, это большая скорбь для людей, вот, нашего физического зрения, и они через эту скорбь смирились, и по слуху, уверовав в Господа, стали читать Иисусу молитву, несовершенную, потому что они еще наименовали Его Сыном Давидовым. Хотя исторически это было правда, это было так. Но она несовершенная, потому что они еще не знали силу Господа нашего Иисуса Христа и не знали силу Его имени. Но тем не менее, они же употребляли Его имя. И самое важное, что здесь было смирение, вера в имя Иисуса Христа. Помимо нас Иисус, Сын Давидов. А Сын Давидов указывал нам как бы адресность, чтобы не спутали с каким-нибудь другим Иисусом. Поэтому тут достаточная степень точности в одном. Не Сын Божий и Слове Божий, как, да, как мы святые отцы нас научили молиться. В данном случае Сын Давидов. Но мы знаем, что по верованиям тогдашних людей, они знали, что Сын Давидов может быть только один. Мессия. То есть они его называли Мессией в данном случае, именуя Сыном Давидовым. Это было общеизвестно в то время. Поэтому исповедуя, и они просили милости от Него. То есть помилуй нас. К человеку не обращаются так. Если просто конкретно дайте хлеба, дайте денег там, или помогите в чем-то. А здесь и шла речь о помиловании. То есть так, как обращаются только к Богу. И это Иисусова молитва, которую они делали, идя вслед Господа, то есть какое-то время, кажется, нужно время, нельзя мгновенно получить. Поэтому Господь и дал им эту возможность идти. Это для нашего внутреннего человека означает, что мы должны какое-то время идти и не оставлять, и не терять веры. Потому что верою движемся мы, что в конце концов имя Божие своей силой, благодатью сделает чудо исцеления нашего внутреннего человека. Это несомненно. И поэтому мы должны не ослабевать, И что бы ни случилось, начавший это делание покаяния и моления Иисуса молиться с целью покаяния, не оставлять никогда. Потому что если мы оставили, то виноваты мы, что не дошли до дома и не получили исцеления. И вот когда они приступили, и Господь отвечает им. Опять-таки, не сразу Он исцеляет, а проверяет человека на веру. Потому что бывает так, что во внешнем положении мы верим, что Господь пропитает. Не все, конечно, но вот христиане верящие должны верить. Святое, несомненно, что Господь пропитает, послёт все необходимое, управит обстоятельства и так далее. И в это еще люди верят. Но когда они приступают к внутренней жизни, внутреннему покаянию, то иногда и по неопытности, и по порочности падшего человека, эта немощь личная сказывается. И проведя какое-то время в покаянии и молитве, больше или меньше, особенно если это уже несколько лет, а если еще десятки лет, и не видя исцеления, эта вера у человека тает, заканчивается. И они уже не верят в нее. То есть они продолжают внешне верить, что Господь был, что Он Иисус Христос, что Он Спаситель мира и во все прочее, да, они еще верят. Но какая-то внутренняя разуверенность приходит, что ну да, а вот мне уже нет. Все, нет мне исцеления, так и буду доживать уже слепцом там внутренним. И ничего не это самое. И это несколько похоже на то сомнение Сары, когда явился Бог в виде Троицы, да, и трех спутников Аврааму и Саре, и сказал, что через год будет ребенок, то есть пророчество об Исааке. И она, зная сама в себе, всем естеством, что уже все там закончилось, и возможности быть матерью никакой нету, там все засохло, все по естеству, никаких шансов нету. И она рассмеяла сама в себе, то есть выявив тем неверие, причем именно сама в себе, то есть внутреннее было неверие, да? То есть указано внутренний человек, что в духовной жизни приходит время, когда человек долго-долго подвязается и ничего, какого-то перемены не видит в себе, то он начинает сомневаться и не верить уже в возможность. То есть особенно, когда видит себя бесплодным, то он говорит, все, как, откуда возьмется плод, я уже не способен. Если я был молодой, там, сильный, подвязался, все надеялся, что надеялся, вот-вот, сейчас. А теперь, когда уже одряхлел, уже нет силы поклона сделать, и так активно молиться, там, и какие-то там у него уже телесные подвиги, или болельщика подкосило, и все, и он уже немоществует. И он думает, ну как, откуда теперь я, кому я уже нужен, какому Богу там калека, там, больной, там, или старый немощный человек нужен. Уже меня уже, наверное, все так вот и доживу. То есть, вот на этой немощи основана другая немощь. Неверие к исцелению внутреннего человека. И вот этот евангельский пример показывает, что не должно такого быть. Рано или поздно, если мы действительно смиренно и по ученичеству отцов занимаемся с целью покаяния, призыванием имени Божия и исполняем все необходимые заповеди, поддерживая это делание, то обязательно наш дух исцелеет. Обязательно наш ум исцелеет. Прекратит принимать помыслы посторонние во время молитвы. И будет сосредотачиваться только на имени Божьем. И с глубоким благовением предстоять Богу, живому присутствующему в молитве. И дух будет чувствовать присутствие Бога. И неизреченно смиряться, сокрушаться, плакать, рыдать и умолять Бога уже действительно от глубины Духа Своего и получить благодать исцеляющую и плод этой благодати, само исцеление и последующее совершенствование в делании покаяния. Они улучили это, но Господь дает проверку, проверку на веру. Веруете ли, что я могу это сделать? Не вообще, что я там, да, а вот конкретно, человече, говорит Господь, я к тебе пришел, я с тобой говорю, Ты хотел этого, ты шел за мной, ты призывал меня, ты умолял меня именем моим. Вот я пришел, но мне нужно от тебя одно. Ты веришь, что я могу твой дух внутренний исцелить, твой ум слепоствующий исцелить? Ты в это веришь? Человек, пройдя проверку, говорит, да, не оставляю делания. Продолжаю. И этим показываю, что я верю. Потому что какой смысл заниматься тем, во что я уже не верю? Люди ослабевают. Они прекращают молитву. Они прекращают покаяние. Ходят по инерции в храм, там еще прочее. Но они уже активно вот, заниматься деланиями спасительного покаяния прекращают. Вот ослабевают. И этим они покажут, что они уже не верят. Эти сказали, нет, мы верим. Ей, Господи. Да, Господи. Тогда Он коснулся глаз их. То есть мы знаем по учению отцов, что сам Господь приходит к человеку, гающемуся на этом периоде, и сам прикасается перстом своим. То есть это такое выражение, не то, что Господь в теле придет, прикоснется, но что Дух Божий прикасается непостижимым для нас образом, непосредственно, то есть указано особое воздействие, и происходит исцеление. По вере вашей, да будет вам. Так срабатывает этот духовный закон, и открылись глаза их. То есть глаза внутреннего человека, и ум, и дух вслед за умом исцеляются. Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. А они, вышедшие, разгласили о нем по всей земле той. Здесь кажется, что они нарушили послушание Господу Иисусу Христу, эти слепцы. Потому что прямое прочтение текста говорит, Господь им строго сказал, смотрите, чтобы никто не узнал. А они, вышедшие, разгласили о нем по всей земле той. На самом деле, никакого нарушения нет. Если внимательно посмотреть, то что заповедал им Господь? Смотрите. То есть будьте бдительны, внимайте. То есть речь идет о внимании к внутреннему человеку, внимании к внутренней жизни. Да? Вот, смотрите, чтобы никто не узнал. Кто никто? Если Господь сказал, чтобы никто из людей не узнал, или из родственников. Нет, нет указания точного, кому делать. Никто не узнал. О чем не узнал? Об исцелении этом. Речь идет только об исцелении духа и ума. Поэтому, чтобы никто не узнал, никто из посторонних. Никто не из тех, кто не идет путем покаяния, не узнал. А они выше разгласили о чем? О нем. А Господь не сказал, что обо мне не говорите. То есть настолько дух исцеленного человека благодарен Богу, что когда люди уже, получив исцеление, выходят из состояния вот непосредственного вот богообщения, и они переживают радость этого духовного исцеления, что они не могут молчать, и они во славу Божию говорят о Нем, о Господе, и о имени Его, и о силе имени Его, а вовсе не, так сказать, хвастаются там своим каким-то новым качеством, исцелением. То есть они не себя проповедовали. Господь им сказал, будь бдительными и смиренными. Но они прославляли Его. И поэтому в этом смысле они не нарушили Его заповеди, а сделали правильно. Так как сделал один из прокаженных, помню, десяти, который пришел и воздал славу Богу и благодарение за очищение, хотя Господь как бы формально этого не требовал. Но он сказал, а где же девять? И этим из этого стало понятно, что он ожидал, что это долг человека благодарить за любую милость от Бога ниспосланную. Потому что только благодарением за дарование какой-либо благодати, какой-либо милости Божией, и сохраняется эта благодать, и сохраняется эта милость. А неблагодарные люди, даже если улучшат милости Божией какой-то дар, они его не удержат, они своей неблагодарностью его теряют. Поэтому будьте всегда благодарны Господу за все Его милости, особенно те, которые мы Его же милостью видим в себе. Но также надо благодарить и за неявные, непроявленные, неизвестные милости, как бы в общем, так как учит нас Церковь в святых молитвах. Дальше в Евангелии повествуется о исцелении еще одного человека. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, никто никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Здесь очень важно заметить, как люди, окружающие Господа, по-разному относятся к Его проповеди и по-разному относятся к Его делам, которым Он подтверждает свое божественное происхождение и свою проповедь. И это для земной жизни неизбежно. Неизбежно то, что всегда будут рядом с благодатным человеком, с благодатной церковью, фарисеи. То есть люди как бы религиозные, знающие по букве нечто. Но они именно благодаря своему этому познанию и своей причастности какой-то религии, и являются такими ярыми, осознанными богопротивленцами, богоненавистниками и душегубцами людей. Потому что они пытаются постоянно уничтожить Божию славу и Божие воздействие, и Божие плоды для других людей. Не говоря уже, что и самого Бога, который для них недоступен. И это противление доходит до страшной хулы, потому что возразить-то реально им нечем. Чудо было сделано при людях, и люди выразили это. Не было такого явления в Израиле. То есть вот какая была реакция людей. И они пытаются манипулировать сознанием людей, погасить интерес к Господу, расположенность, стремление к живому Богу и Спасителю, всех и каждого человека. Чем? Он изгоняет бесов в силу князя бесовского. Знают они о бесах? Знают о князе? Верят. Но что делают? Хулят Духа Святаго, приписывая действия Духа Святаго бесам. И этим, пытаясь очернить дело Божие, умолить, уничтожить, извратить, сказать, что, конечно, мол, не удивляйтесь этим исцелением. Подумай, что такого не было в Израиле. Это все он делает силой бесов. А мы, говорят они, Божьи люди, не можем этого делать. И получается, они впадают еще в такую страшную безумную какую-то хулу и противоречие. То есть, что если человек Божий, как они себя выдавали, да, строгие последователи закона, знающие о Боге, там, молящиеся и так далее, то он не исцеляет и бесов не изгоняет. И это якобы нормальное состояние. А вот если силой Божией изгоняет бесов и исцеляет, то это уже ненормально, это уже от бесов только. Вот такая у них вера. Почему такая вера? Да потому что они немощные в вере, они не могли, они безблагодатные. Даже если они правильно признают там, бытие единого Бога и книги Моисея, там, его постановления, то это все формальное, внешнее признание. Реально они безблагодатны при всей этой правильной вере. Они безблагодатны. И внутренняя их вера неправильная. Она не приводит к Богу. Это мертвая вера, которую бесы верят тоже такой. Они тоже верят, что Бог есть. И противятся ему. Но это вера мертвая. То есть для блага она мертвая. А для зла она живая. Она богопротивленческая, богоненавистническая вера. И этим они еще оправдывают себя. Свою духовную немощь и полную неспособность, свою безблагодатность, свою удаленность от Бога. Вот мы не исцеляем, и никто не должен исцелять. Мы бесов не изгоняем, никто не должен изгонять. И возводят это в норму, приписывая Богу немощь свою. И что тогда, на что они обрекают людей? На сожительство с бесами, внутри, в духе, то есть, и иногда и внутри телах, мы же знаем, что одержимые есть, в жилищах людей. Господь пришел разрушить дело дьявола, а они говорят, нет, только бесы изгоняют бесов, поэтому давайте жить с бесами. То есть получается такой абсурд. Потому что если изгоняешь, значит уже это от бесов. А если не изгоняешь, значит и живи с ними. А как же можно спастись, живя с бесами, находясь у них в рабстве и во власти? Как? И второе, это значит закрыть милость Божию к страждущим людям. То есть не исцеляйте. Не надо исцелять. Пусть страдают все подряд. Конечно, не всегда Господь всех исцеляет телесными недугами страждущих. Иногда людям полезно, и болезнь посылается для обращения ли, для удержания от грехов и еще по многим другим причинам, которым очень полезно человеку пребывать в недуге каком-то. Но мы видим, что чудо исцеления, дар исцеления был проявляем Господом во все времена человеческой истории. Во все времена. И до пришествия Спасителя, и мертвых воскрешали, и Илия пророк, и Елисей, и болезни исцеляли, и другие чудеса творили. И Исаия пророк, знаете, царя, покаявшегося, исцелил уже от приговора Божия, Бог приговорил к смерти Иезекию праведного. И ради его плача, ради сокрушения, даровал ему исцеление от уже неисцельной болезни посредством пророка Исаии, и продлил 15 лет жизни. И многие другие случаи. А тем более, когда пришла уже благодать искупительная, благодать креста Христова, благодать воскресения Христова, благодать Церкви, полнота Духа Святого, Священной Церкви. Как можно говорить, что изгоняет беса, веселяет только бес? Поэтому Господь укоряет и говорит, а если я, говорит, силами, так ваши люди-то чем изгоняют? Какой силой? И указал далее, что это страшная хула на Духа Святаго. Именно когда действию благодати приписывается бесовское действие. В этом хула на Духа Святаго. Не различаешь, не хули. Смирись, скажи, я не понимаю. Если ты из какого-то опасения не примешь это, И это еще не из хула. Я не понимаю, я боюсь. И ушел. А если ты ходишь, проповедуешь и называешь действие благодати Духа Святаго бесовским действием, если ты называешь проповедь духоносную в Духе Святых Отцов, приписываешь прелести, а значит бесам, демонам, это та же самая хулана Духа Святаго. Это человек, который обладает бесовским бесстрашием. Он не боится вечной ответственности и вечных мучений за свою хулу. Он ослеп полностью, он безумен или одержим бесами. Потому что нормальный человек, хоть малейший страх имеющий за свою собственную участь, не будет хулить то, что он не уверен, что он не знает, о чем ему Бог не открыл. Явно, достоверенно, несомненно. Он, если опасается, то опасается с двух сторон. Принять нечто от демонов под видом благодати, но еще больше опасается похулить благодать саму, приписав ее действие бесам. Поэтому отцы установили такое правило, что если что-то человека смущает, что-то он не понимает, какое-то явление для него, он не дорос до него, то не принимай, но не хули при этом. Остав до времени, подрастешь, прозреешь или еще как-то, тогда уразумеешь. А люди сразу кидаются в хулу. Раз мне что-то непонятно, неприятно, меня обличает, смущает, все, выношу суд. Прелесть, ересь от бесов и так далее. Но мы видим же, что в этом обвиняли самого Господа. И этот дух противления, Бога противления, Бога нечто живет в людях. Он не только в тех фарисеях, в наши времена, новозаветные, особенно в времена нашего всемирного вселенского выступления от Бога, от Церкви, от Христа, от благодати, мы видим, он особо сильно проявляется в людях, в людях ослепших. И при этом они, находясь в жутком самообольщении и в прелести бесовской, взывают к любви, прикрываясь именем Божьим или Божьей заповеди любви, которая высочайшая заповедь, уже человеку, кто прошел покаяние и прочее, достиг любви Божией, то есть совершенства христианского, когда уже Христос живет в человеке, ибо только тогда человек может любить по-настоящему Бога и людей, когда в нем живет Христос, обитает в полноте. Люди, достигшие в меру возда Христова, так говорят святые отцы об этом, они могут говорить о любви. Мы можем только еще вопрошать, молить об этом, но идти покаянием, очищением. И в этом наша любовь к Богу, и в этом наша любовь к ближнему. И понуждать себя исполнять хотя бы те заповеди, которые Господь полагает нам именно в отсутствии любви. Зачем любящему человеку писать «не укради», «не убий», «не прелюбодействуй» и прочие запреты? Зачем? Для чего? Если он любит уже, он не может даже вреда малейшего помыслить о ближнем, не то что сделать. Это написано нам, страстным, больным, подвластным демонам, чтобы мы хотя бы через внешнее слово удержались, будете гореть в вечном огне, где плач кровь зубов, не делайте этого. И мы страхом спасаемся, смиряемся перед этим. Говорим, Господи, не дай мне ближнего обидеть. Какая любовь? Когда мне хочется отнять у него что-то, оскорбить, унизить, превознестись над ним. И эти греховные проявления сдерживают заповеди. Поэтому Господь сказал, любящий меня заповеди исполнит. Он знает, что первая возможная любовь для нас – это именно ограничение себя заповедями. Ломать свое падшее естество заповедями. И вот когда мы начнем это делать, то мы увидим весь ужас нашего положения, мы увидим всю нашу погибель и действительно падшую падшесть нашего естества, что оно не способно само по себе ни к чему благому вообще. Даже когда как-то человек волей и захочет что-то делать благое, то он не находит в себе этого. И вот от этого он приходит в глубочайшее сокрушение, нечто духовное, начинает зреть себя по-настоящему погибшим, и тогда а от всей души исповедует нужду в Спасителе, который исцеляет и выводит из этого состояния благодатью своей, благодатью даром за покаяние, за смирение. Никакой любви другой, кроме послушания заповедям и покаяния, нету на этом этапе и быть не может. А в наши времена, когда сам Господь, Бог, Иисус Христос сказал, что в эти последние времена из-за умножения беззаконий во многих охладеет любовь, требовать какой-то высшей любви из людей, которые не вступили еще в покаяние, это вершина прелести и безумия. Никто не против любви, мы за. Ибо без любви, как пишет апостол Павел, ничего не принимается. Ни все познания, ни передвигание гор, и ни сожжение своего тела, ни раздание имущества. Ничего пользы нет без любви. Но есть свой порядок у Бога. Любишь меня, заповеди исполни. Первая заповедь – покайся. Вот в этом и есть смирение и любовь пред Богом. Когда мы начинаем по Божьему порядку исполнять то, что Он велит, волю Его. Научи меня творить волю Твою, так молится церковь от лица каждого верного человека. Так вот, научись творить волю. В чем воля Божия? Первое, покайся, измени свою жизнь, стяжи благодать очистительную, очисться от грехов, все старые язвы, рубища исцели. Исцели саму способность, саму склонность к греху, само грехолюбие, вымоли это, исцели, чтобы у тебя не было расположенности к греху вообще. Сочувствия к греху не было. Это надо вымолить. Затем расторгни общение с демонами, которые насевают в нас греховные страсти, мысли, пожелания, чувства. Всякое общение расторгни с ними. Прозрей духовно и видь в духе своем демонов. Не телесными очами, а как учат святые отцы, в духе. Как они приходят в помыслах. Противься им, именем Иисуса Христа. Побеждай эти помыслы. Научись, устой в молитве. Устой в молитве. Чтобы ум твой очистился и не принимал никаких помыслов, а был только на Боге сосредоточен и на словах этой спасительной и сильнейшей молитвы. Умери дух твой, чтобы мир Божий в душе водворился. И тогда можно дальше. А это только средина преуспеяния. Это еще ни о чем не говорит, что человек уже достиг какой-то высокой любви там. Но он, исполняя заповеди, входит в любовь к Богу. Он проявляет эту любовь, но должным, боготребуемым образом. Несовершенная еще любовь. Ибо если человек боится чего-то, даже божественным страхом, имея страх Божий, значит, апостол Иоанн Богослов пишет, что он несовершенный, ибо совершенная любовь изгоняет страх. Изгоняет страх из души. Страх перед Богом. Уже человек не может одновременно и бояться Бога, и любить. Если уже он по-настоящему любит, но это такое высокое состояние, что мы не можем даже говорить, потому что опытно мы не испытывали этого. Мы только верим святым отцам, что это так. Поэтому о какой любви к Богу совершенно можно говорить, когда мы страха-то Божия не имеем. Мы не боимся ни Бога, ни слов Его, не верим, чтобы им гореть, скрежетать зубами. Ибо если бы верили, то позаботились бы об этом, а не ходили бы там поучать священников и других людей, которых мы даже не вмещаем, не понимаем, и не касались бы таких предметов, которые вводят в хулу нас, на благодать Божию. И что сделал Господь в обвинении на этих фарисеев, что он судил? Он продолжал ходить по городам и сегодня проповедовать и исцелять всякую немощь и всякую болезнь в людях. То есть мы не должны соблазняться на тех, кто соблазняются на истинный путь, кто соблазняется на Господа, на Его людей, на истинную проповедь, на исцеление, на изгнание бесов. Мы не должны соблазняться тем, что они соблазняются. Должны продолжать делать свое дело. Мы на послушании у Бога, а не у падших людей. Не будьте рабами человека, тем более падших. слепых, прелестников, какие бы они саны ни носили. Если он по качеству своему прелестник, то тем хуже, что он какой-то сан еще носит. Мы должны убегать от него не потому, что он там епископ Самсани или священник, а потому, что он в прелести, потому, что он в обольщении, потому, что он не учит нас спасительному покаянию. И что мне до того? Кто он и что он? Если мне от него нет никакой пользы, он поставлен на место священнослужителя, пастыря, учителя церковного, и он этого не исполняет. Значит, он обманывает людей, он занимает то место, на которое он недостоин, он не выполняет. Если бы поставили человека заниматься сельским хозяйством, чтобы он приносил урожай, а он этим не занимался, но зато числился агрономом и каким-то еще там представителем сельскохозяйственного труда, хвастался, взял бы награды, все, а пришли что-то покушать взять, и ничего нету. Как бы мы отнеслись? Так это телесно, а они душевно окрадывают вас. Духовно окрадывают, лишают благодати Духа Святого даже только тем, что не научают вас покаянию, не научают вас основам спасения, который и сообщает благодать Духа Святого. То есть в святоотеческом пути, уже не говоря, что они сами там в ересях, там, в отступлении погрязли, это уже еще одна суть нашего времени. Но даже если бы мы не понимали про отступление и прочее, то просто практическая проверка должна быть с нашей стороны. Вопрос задать. Вот есть человек, вот он называется священником, епископом, или может является им, сейчас суть не важно это. А вот моя душа, страждущая, изнывающая в грехах, под властью демонов. И вот что он мне говорит, чему он меня учит, чему призывает, и какая мне польза от его, вот что он есть вообще. Какая польза? Что он мне может помочь? Ничего. И тогда зачем он? Зачем он обольщает меня своими званиями, должностями, если он стоит на пути? Сам не входит в Царство Божие и меня не вводит. Поэтому Господь дал заповедь этих слепцов оставлять. Оставьте их! Это заповедь не моя и не какого-то человека, Господа, сказано Его святыми устами ради нашего спасения. И мы, как нарушители заповеди, вот и отпадаем от любви Божией. Потому что мы Бога не любим. Любили бы, исполняли бы Его заповеди, в том числе и эту. А так взываем к любви, причем требуем ее от других. И по отношению к себе, а не от себя, по отношению к другим. И к ложной любви, а самой той единственной любви, Бог понимает, через исполнение заповедей, не исполняем. Себя не любим, не каемся. И не оставляем слепых руководителей, которые нам не способствуют спасению. Вот чем можно поучиться из сегодняшнего Евангелия. И в сегодняшнем апостольском послании святой апостол Павел в послании к римлянам развивает другую мысль. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Во благо сюда заключено все, что касается спасения. И даже вот земной жизни. А к назиданию, понятно, что если человек сильный, если он преуспел в благодати, то он может и назидать, как самим своим жительством, своим качеством, так и словами опыта. Ибо и Христос не себе угождал. Вот что проводит апостол Павел в подтверждение несомненности это истины. То есть, если мы христиане, то мы должны подражать Христу, жить как Он. А ведь Он не себе угождал. Ведь подумайте, Господь, Сын Божий, Слово Божие, был в вечном блаженстве, равночестный Отцу и Духу Святому. И Он ни в чем не нуждался и не нуждается. Зачем ему было оставлять небо, вочеловечиться, воплотиться и быть преданным поруганию, чтобы какие-то фарисеи понасильно звали его бесом или бесноватым? А затем оплевали, поиздевались, и руками Пилата и римских воинов распялись позорно с разбойниками на мучительную крестную смерть. Для чего было пойти на все это? Тому, кто вообще в вечном блаженстве пребывает, неизреченным, непостижимым даже. Даже не можем представить, что это такое. И поэтому диапазон смирения для нас непостижимый. Потому что любой человек, самый высокий, самый святой, пострадавший, имеет меру свою. А Бог безмерен. И поэтому то, что Он сделал, это никаким не поддается нашему восприятию даже. Мы не можем, насколько Господь смирился. И добровольно уйти от блаженства, чтобы пострадать во плоти человеческой. И ради чего? Не себе угождал. Конечно, не себе. Какое же угождение себе идти на крест, мучиться на поругание, плевание грешных, одержимых людей? Какое в этом угождение себе? Ради нас. Вот в этом любовь его проявилась к нам. Умолил себя, уничижил. Бог уничижил себя настолько, что не только стал человеком, а был распят с разбойниками. Страдал. Так как мы, кто страдает, может понять отчасти, когда мы болеем или что у нас болит. Так он страдал до смерти, что нам еще не пробивали руки и ноги гвоздями, не вешали на крест, избитого до этого. Так люто, что уже любой человек умер бы много раз. Как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. То есть вот и Священное Писание проводит апостол Павел, подтверждая, что Христос не себе угождал, а взял на себя. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление. Опять-таки апостол Павел пишет здесь, после призыва, носить немощи бессильных и не себе угождать, а служить. Ближнему угождать во благо. Не по человекоугодию, не страстям ближних, а именно реальному благу, вечному спасению ближнего. Вот к чему мы призваны. И вот в этом есть путь церковный. В этом есть проявление церкви. Страдает один уд, как пишет в другом месте апостол Павел, с ним страдают все уды церкви. Славится один уд, с ним славятся все уды церкви. Это признак церковности. Если этого нет, если собрались, помолились, разошлись, и никому дела нет, пастырям до посомых, ну, кроме как поймать что-то. А вот так, о душе, там, о жизни, да пусть-то, что там, надо, придет. И не знаю, чем они живут, кроме богослужений, что они, в каком состоянии, их не интересует. Страдает кто-то там, болеет, умер, ну, ничего. Придут, отпою, не придут, не отпою. Вот это отношение, это не церковь. Это первое, что бросается в глаза в любой современной структуре. Там нарушено это главное, союз любви. Вот в той, которую люди должны делать, находясь в одной церкви, в одном теле. Потому что мы вот имеем тело и видим, что рука одна поддерживает другую руку и другие части тела. И каждая часть тела служит. Не зря апостол Павел так и сравнивает. Служит другим частям тела. И никто не восстает друг на друга. И не говорит, ты мне не нужен, потому что ты не так выглядишь, как я. А мы видим, что, к сожалению, это нарушено. Значит, нет единства тела. Если один член тела воздует на другой член тела, все. Это идет одержимость. Человек не владеет своим телом, так и здесь. Это уже не тело Христово. Это какой-то союз одержимых, которые друг друга только издеваются, уничтожают, там, бьют, мучают и так далее. Почему? Нарушена та заповедь. Поэтому апостол говорит, будьте единомышленны, единодушны, иметь одни и те же мысли. Почему? Как можно иметь одни и те же мысли? Как можно быть единомысленным, единодушным, если мы будем иметь одного Духа Святаго внутри себя? Пусть даже разные, есть младенцы в духе, есть отроки, есть преуспевающие, юноши, мужи, старцы. Но все они разные духовные возрасты, все они в Духе Святом. И поэтому у каждого свое послушание, у каждого свой, какое-то дело свое, но они все в любви пребывают, как и в семье. Если он младенец, и чем более немощный, то мы и носим его на руках, и особую заботу проявляем, и не требуем с него сразу, чтобы он выполнял послушание взрослых и так далее. И все это естественно, так и в церкви Христовой, все естественно. Никто не требует самого начального, чтобы он был совершенным старцем, прозорливым там или что-нибудь такое. Никто с него не требует. Но требуется, чтобы он не гадил в неположенном месте. Уважал святыню, почитал тогда то, что он способен делать. Бог это и требует. Иначе нельзя вообще приступить к жизни Спасителя. Никак. Если не будет порядка, иерархии, подчинения, все Духом Святым установленное должно соблюдаться. И, конечно, желательно, чтобы это было не формально, а живо, с пониманием, с осознанием живой веры, что да, так, Бог, любящий меня, так установил, значит, самое лучшее это так и есть. И принимать, и оживлять все это. И подспорьем здесь является Священное Писание. Апостол Павел на это говорит, ибо Писание было то, что было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. То есть указывает апостол Павел великое существующее действие Священного Писания. Не только обличение, что обличают только сильные люди, особо поставленные Богом для этого. Божьи пророки, апостолы, святые отцы, особо призванные учителя церковные. Они обличали ересь, заблуждение, все. Всем подряд не надо этим заниматься. А уж новочальным тем более. И у них это обличение вырастает в служение страсти осуждения ближних. Они по страсти начинают относиться. Это неизбежно. Хотя бы как бы берут под благую ревность в основание, но поскольку они страшные, то это все переходит в такое погибельное действие. Это получается ложная ревность, потому что они, ревнуя как бы формально, может быть и правильно, но реально, по своему состоянию, качеству, они впадают в служение страстям, и этим служат демонам. Получается, что они губят себя. Поэтому только особые люди, достигшие этого уровня, и имеющие благословение Божие, могут обличать вот эти все духовные заблуждения, ереси, отступления, прелести и так далее. А мы должны Писание употреблять иначе для себя, для наставления своего собственного, а не других. Чтобы мы терпением, значит, первое, что мы должны вырабатывать, терпение, укрепляться в терпении. Почему в терпении? Да потому что нам есть что терпеть. Есть нужда в этом. Мы же мучаемся в этой жизни. Мы же скорбим и подвержены всяким скорбям, болезням, неприятностям, нападкам, искушениям, наваждениям. И от бесов, и от собственных страстей, и от собственной немощи, и от собственной неопытности. И от ближних, начиная с родственников, самых близких, и от братьев, и от лже-братьев, от лже-православных, и от прочих лже-христиан и так далее. И от просто людей неверующих, от стихийных бедствий, от животных, от невидимых человеческим глазом всяких бактерий, вирусов, бацилл и так далее. То есть все на нас действует и часто причиняет нам скорби. И поэтому терпение – это основа основ стяжевания нашего духовного дома спасения. Ибо претерпевший до конца, только тот спасется. Терпением стяжите души ваши, учит нас Господь. Терпением. благим терпением и утешением из Писания. То есть Писание еще утешает нас, оно укрепляет, что не просто мы терпим бессмысленно все наши приключающиеся нам скорби, а что обязательно за этим последует благое изменение. Прозрение, прощение грехов, очищение, приближение к Богу, примирение и, в конце концов, наследование жизни вечной. То есть во многих-многих вещах нас Писание утешает, чтобы мы не ослабели. Поэтому мы читаем Писание, укрепляясь в терпении, утешаясь для того, чтобы сохранить надежду. Ибо человек, потерявший надежду, впадает в отчаяние и прекращает спасительный путь. Бог же терпение и утешение дадут вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. Единомыслие не пагубное, ибо бывает и разбойники единомысленно договариваются, как они будут грабить людей. Не об этом единомыслие идет речь. Бывает единомыслие какой-то политической партии, которые заражены какой-то идеей захватить власть там и проводить свои или демонов какие-то интересы отстаивать. Разрушительные, земные, плотские, греховные. Не об этом единомыслие идет речь. Поэтому апостол Павел подчеркивает, единомыслие между собою по учению Христа Иисуса. То есть потому, что Господь принес все заповеди, все его поучения, притчи, все, что Он изложил, то есть ко спасению, все, что содействует ко спасению. А это может быть только, если мы будем все в благодати Духа Святаго входить в одну церковь, крещены, миропомазаны, и нести послушание святым отцам церкви. То есть церкви, учение церкви, но через святых отцов, ибо церковь говорит устами святых отцов, которых приняла она. Если мы будем смиряться перед святыми отцами, каждый, то мы и получаем первоначальное единомыслие. Потому что мне хочется так, тому хочется этак, а третьему хочется еще как-то. И вот мы, одно нас объединяет, но мы хотим спастись. Реально, мы хотим служить Господу, реально. Не обманывать никого. И вот это предварительное единство в желании, в цели приводит нас к смирению перед святыми отцами. А святой отец говорит, что в этом случае надо так, так, так. И тогда я откажусь от своего, отвергаю себя. Он откажется от своего, тот отказывается от своего перед мнением святого отца, которого церковь поставила своим голосом. Или правила церковного, постановление Вселенского собора, или богослужебного, молитвенного какого-то воззвания, которое доносит до нас требования церкви, какое-то поучение, какую-то заповедь, какое-то правило. И мы тогда смиряемся и принимаем. И тогда мы единомыслим по этому вопросу, невзирая на разность и разнокачественность своих состояний. Потому что не может быть, чтобы все были одинаковыми одновременно совершенно в церкви. Этого не может быть, этого не ждите. Это будет обольщение. Люди разные ходят, и разные болезни, как и в больнице мы видим, что лежат разные отделения, разные болезни совершенно. Их объединяет одно, что они больны и что хотят исцеления. Это единственное, что их объединяет. И еще, что они находятся под одной крышей и у одних врачей. Так и мы находимся под одной крышей в церкви, в одном теле Христовом. Мы вот имеем одного врача, главу Господа Иисуса Христа и кормчу Духа Святаго. И имеем поставленную от Него иерархию. Если имеем счастье в наше время найти истинного священника или епископа. Вот. Потому что многие уже знают об этом, не будем сейчас говорить. Никакого отношения не имеют к этому. Но важно, что это все установлено, оно есть. Надо найти, утвердиться. И тогда, через смирение перед отцами, мы и вступаем в то последующее единомыслие. Пока мы не дорастем до совершенного единомыслия, когда мы уже будем в высокой благодати Духа Святаго. когда нам не нужно будет уже писанное правило. То есть мы будем почитать его, использовать для нижестоящих в духовном качестве, но оно для нас уже не нужно. То есть для меня не нужно, чтобы было написано «не убей». Это заповедь, потому что изнутри, изменившись, из покаяния, стяжа благодать Духа Святаго и став изнутри Христовым и богоносным, то есть Бог живет в человеке, он его носит, он не способен даже помыслить об убийстве. Поэтому для праведников заповеди не лежат, так учит нас Святая Церковь. В каком смысле? Они будут презирать заповедь? Нет. А потому что они изнутри их уже исполнили своим качеством. Он уже не убийца по своей природе. Не похититель, не вор и так далее. Он не может этого сделать. Так как, наоборот, мы постоянно хотим этого делать. И должны все время сдерживать себя. А он не может. Он совершенно другого качества. Он достиг бесстрастия. Совершенства христианского на земле возможного. Поэтому для таких людей заповеди уже не лежат. То есть они им не нужны писанные заповеди, потому что они есть сами исполнителями этой заповеди в своем качестве. А пока для нас нужно и заповеди, и самоограничение, и самообуздание, и наставление от Писаний, утешение от Писаний. Поэтому будем следовать этим советам и заповедям апостольским, и назидать себя от Писаний, и молить Бога, чтобы нам хотя бы посредством заповедей прийти в состояние, которое нам позволит войти в Царство Вечное, то есть спасти душу свою. И это будет велико и превелико. А кто еще приложит сверх этого, то да благословит его Господь. Это будет еще великая радость, что в наши дни, если к спасению что-то еще добавить и кому-то помочь, то это величайшая редкость и величайшая милость Божия. Это будет милость Божия со всеми верящими и любящими святых отцов. Аминь.